Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели, а также телезрители, все, кто нас смотрит сейчас, и все, кто нас слушает, и все, кто нас слышит. Мы вас приветствуем, это Радио М, Одесская студия и программа «Реформация». Сегодня у нас гость, молодой предприниматель Виталий Корсиков. Здравствуйте, Виталий.
Приветствую вас.
Виталий, мы сегодня с вами хотим поговорить на интересную для молодежи тему о частном предпринимательстве. Вы предприниматель и директор Корс кафе, а также сети пекарен Здобушка.
Все верно.
Виталий, скажите, вот первый сразу же в таком ритме динамичном, молодежном. Попробуем сегодня провести эфир, но желательно, чтобы ответы были раскрытыми, такими емкими, глубокими. И первый вопрос у меня из детства. Вот скажите, есть ли вот какие-то в характере данные, и необходимы ли какие-то задатки, я не знаю, может, в ДНК должно быть прописано, чтобы человек стал предпринимателем? Или это наживное дело?
Уверен, что предпринимателем может стать каждый. Это всему можно научиться. Главное — желание и вера в свои возможности.
Хорошо. Ну, исходя из вашего ответа, у меня возникает вопрос. Чему же нужно научить и как нужно учить так, чтобы вот в 26 лет быть предпринимателем в нашей стране, в которой налоговое обложение и вообще законы очень сложные. И, ну, все для того, чтобы наоборот, человек не занимался предпринимательством, а только шел на завод. Вот что нужно вкладывать в детей и в подростков, в молодежь, чтобы они занимались предпринимательством?
Вы знаете, это с Советского Союза тянется, что очень сложно открыть какой-то бизнес, очень сложно чем-то заняться. Всегда есть люди, которые ставят палки в колеса. Есть, должна быть крыша, это все в прошлом. На самом деле сейчас рынок Украины открыт к новым возможностям, инвестициям, и у нас, можно сказать, дикий запад. Делать можно все, что угодно, и начинать, ну, неважно, какой у тебя есть капитал, главное — желание. Если есть желание, и нужно хотеть, естественно, большего. Если ты хочешь большего, есть желание, тогда тебе даже начальных денег не нужно будет для того, чтобы что-то открыть.
Друзья, ну вот вы слышали последнюю фразу: начальных денег не нужно, чтобы что-то открыть. Я не верю, вот честно. Вот у меня желаний очень много, я уже даже пытался несколько раз, но не всегда удачный опыт, и это будет следующий вопрос. Ну вот такое заявление, что без денег даже возможно.
У меня много очень друзей, и не все из них достаточно в приличных семьях родились, то есть многие из них имеют недостаток в деньгах, и мы постоянно встречаемся, общаемся, и многие из них уже запустили бизнес. Кто-то запустил бизнес, кто-то работает вместе с компьютером, это там арбитраж, трафика можно продавать. То есть много обучалок, есть много всего в открытом доступе, даже не нужно ни за что платить, просто нужно читать, смотреть и стартовать.
Посоветуйте 5 книг или каких-то материалов, обучающих по бизнесу, по предпринимательству, для того, чтобы начать стартануть.
Для начального, чтобы стартануть, я могу уже посоветовать книги, которые я читаю. Одна из хороших книг — это «Цель». Написал ее Голдрат. Она говорит о том, насколько важно, чтобы у тебя была цель. Если у тебя цели нет, то любой ветер тебе будет попутный. То есть самое главное — поставить цель. Я в своей жизни уже 3 года практикую это. Я в начале года записываю, какие я хочу за этот год сделать планы, цели и чего я действительно хочу. И зачастую сбывается чаще то, что я в тот момент, когда пишу, понимаю, что это невозможно. Скорее всего, вот это исполняется, чем те вещи, которые я записываю и поэтапно до них дохожу. То есть не бояться мечтать, не бояться ставить себе большие цели. И тебе даже не нужно никаких особых усилий прикладывать для того, чтобы эти цели сбылись. Главное — это хотеть и об этом думать.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, это Радио М, программа «Реформация», и сегодня гость у нас Виталий Корсиков, предприниматель, бизнесмен, молодой предприниматель. Для тех, кто только подключился на Радио М, хочу сказать, что мы вещаем не только на FM-частотах, но и в Фейсбуке, и в Ютубе, поэтому вы можете всегда подключиться и также можете скачать приложение, это будет гораздо удобнее для вас, а для нас это даст возможность с вами коммуницировать и после эфиров. Вы сможете писать комментарии. Сегодня у нас даже есть призы и подарки для тех, кто будет задавать интересные вопросы, каверзные, либо ставить лайки, репосты сегодняшнего эфира. А поговорим мы сегодня о предпринимательстве. Виталий, вот такой вопрос к вам. Скажите, вот вы же учились в школе обычной, да, для обычных детей, не какой-то коммерческой.
Да, в обычной общеобразовательной школе, первых там трех ступеней, школа номер 40 в городе Одесса, в самом интересном ее районе, поселке Котовского.
Ну, передадим привет всем с поселка Котовского и также ученикам школы 40. А, Виталий, после школы, вот не сразу же вы пошли вот заниматься бизнесом, не привлекли вас родители к процессу, а, наверное, еще учились и получали образование профессиональное. В какой сфере?
После 9 класса я решил, что хочу поступить в мореходное училище, потому что все мои друзья туда шли, кто был моим одноклассником. Но родители очень сильно пытались меня от этого отговорить и приводили разные примеры, что жизнь в море — это плохо. Вот. И я был в таком подвешенном состоянии, и уже был конец июля, и я думал, что вернусь в 10 класс, и случайно увидел рекламу о том, что есть второй набор, вот второго потока, в экономико-правовой колледж. Я в него поступил с легкостью, потому что не было достаточного количества людей туда, хотя я и проходной балл тоже прошел. Вот. Закончил там три курса, и после того, как я отучился в колледже, понял, что образование на постоянной основе в Украине слабо работает. И я принял решение поступать на заочную форму обучения и идти работать. Вот. Пошел я работать на стройку. Работал там полгода. У папы моего был бизнес, и есть до сих пор. Это логистические товары. Вот. У него есть логистическая компания, и они продают разную продукцию, в основном это замороженную. Ну, после того, как он увидел, что я работаю на стройке, он мне предложил идти работать мерчендайзером. Мерчендайзер — это для меня раньше звучало слово очень круто. Я думал, это что-то интересное. Думаю, ну,
для меня и сейчас звучит очень круто. Да. Какое-то иностранное, красивое слово.
Если кратко объяснить, мерчендайзер — это человек, который в супермаркетах раскладывает продукцию, чтобы она красиво выглядела. Вот. Дали мне зарплату 2000 гривен. И с этого, в общем-то, начался мой опыт. И у меня было такое название — копытных, 200 гривен. Это копытные — это на транспортные, на расходы. Вот. Я в день, у меня план стоял проходить около 30-35 магазинов и супермаркетов. По правде говорить, я за месяц, даже за два месяца вот стирал пару обуви. Вот. Вот такое вот начало было. После мерчендайзера я начал работать торговым представителем. После того, как я начал торговым, я где-то работал около года. Потом у меня появилась возможность быть торговым вместе с машиной и продвигать новые товары. Вот. И в какой-то момент отцу предложили заниматься итальянским мороженым. Он не сильно хотел распыляться, и я у него попросил эту возможность, и он мне ее дал. И я за первый год продажи вот этого мороженого заработал около 15 тысяч долларов. Для меня это была очень большая сумма, очень много денег. Не было такой конкуренции. Я сам искал места, где расставлял камеры с мороженым, сам искал людей, подключение к электричеству. Занимался. Тогда можно было просто выставлять торговую камеру и никаких документов при этом не иметь. В принципе, и до сих пор это возможно.
Это в Одессе только. Наверное, в других городах нашей страны и в других странах это практически невозможно, но тем не менее попробовать можно. А сколько лет было, вот, когда ты работал на стройке и когда вот эти первые деньги появились? И уже
на стройке я начал работать около 17 лет, и вот с 18 я уже погрузился серьезно в работу и пошел вот по пути по такому вот общения с людьми, нарабатывания навыков.
Ну вот первая $1000 в каком возрасте была заработана?
Ну, это, наверное, вот когда начал заниматься мороженым. Потому что на стройке я работал подсобником. Подсобник очень мало денег получает.
Ну да, работает много, а получает немного.
Да.
Ну хорошо, и что ж дальше? Получилось, что расставлял эти камеры холодильные на пляже, наверное, в Лузановке и на Ланжероне.
Да, занимался этим не только на Ланжероне, вообще на всех, все пляжи я закрыл полностью, все знаковые места я высматривал. Ездил просто по городу, высматривал места, где большое скопление людей, и в том месте пытался поставить камеру.
Где самые удобные точки вот на то время были?
Самое лучшее — это в парках. Есть такой у нас Парк Победы. Это был, наверное, процентов 40 всех продаж. Вот там стояло две морозильные камеры, это 40% всех продаж. Люди гуляют, непринужденная атмосфера, с детьми, все хотят съесть мороженого, и вот там были самые лучшие продажи. Ну, самые лучшие продажи — это, конечно, парки. С морем всегда есть проблема, потому что есть песок, очень сильно светит солнце, и если мороженое не защищено специальной пленкой, то оно быстро тает. То есть ты выставляешь как бы камеру, она накрыта, люди подходят, ты ее открываешь, а так продажи не работают. Человек должен проходить мимо, увидеть и захотеть.
Ну, это какое-то особенное мороженое или обычное?
Итальянское мороженое, которое набирается ложкой и ставится шарик мороженого в рожок.
Вкусное, наверное.
Очень вкусное. До сих пор это мороженое есть и занимает хорошую долю в Одессе.
Ага, интересно. Да. Название не будем называть, чтобы они подумали, что мы здесь как бы рекламируем. Итак, я думаю, сегодня будет достаточно много названий. Я хочу для тех, кто только подключился, напомнить, что у нас сегодня гость, молодой предприниматель Виталий Корсиков, директор кафе «Корс кафе» и сети пекарен «Сдобушка». Чуть не оговорился. Ну ладно, это тема отдельная. Такой вопрос. Вот сеть пекарен. Это же не одна пекарня, это вот большое количество. У вас, я насколько знаю, это семейный бизнес. И сегодня вот почему мы в программе «Реформация» затрагиваем тему бизнеса? Потому что я вот настойчиво убежден, вот и всем рекомендую, занимайтесь семейным бизнесом, подтягивайте в свой бизнес своих родных, близких и друзей, потому что это всегда самые надежные люди, хотя бывают и исключения. Вот скажи, пожалуйста, Виталий, вот у вас, я так понимаю, семейный бизнес. Начинал его не ты, начинал, я так понимаю, что отец.
У моей мамы было всегда желание открыть какую-то пекарню, она очень долго об этом думала. Но отец, конечно же, реализовал эту ее мечту. Он увидел, он был в Днепропетровске и увидел, как одна бабушка печет пироги и постоянно продает их, и очень много их продает. Вот. И он несколько раз ездил к ней, какие-то рецепты брал, смотрел, а потом за границей был и увидел, в принципе, прообраз пекарни, который у нас сейчас есть, и вот соединил вот то, что он там увидел, с теми вот рецептурами у этой бабушки, и вот вместе получилась вот такая вот интересная концепция.
Друзья, ну я надеюсь, что у вас тоже уже слюна течет и хочется попробовать какие-нибудь пирожки или что-нибудь от нашего сегодняшнего гостя. И гость нам сегодня принес подарочки. Вот если не против, мы как-то их можем продемонстрировать?
Да,
или
конечно.
Просто пакеты только?
Да, я могу о них даже
их можно достать? А, они упакованы, вот супер. Если можно, подайте, пожалуйста, нам вот продукцию. Вот она будет здесь расположена. Друзья, за самые лучшие комментарии вот сегодня у нас будет вот такой приз. За самые льстивые, добрые отзывы и комментарии, и пожелания, и так далее.
Главное, чтобы они были честные.
Они будут всегда честные, когда человек видит такую вкуснотень. Всегда хочется только доброе говорить.
Это рождественский штолен. Он сделан по немецкой рецептуре. Это национальное немецкое блюдо вот в рождественские праздники. Да. Он готовится. Там очень большое количество сухофруктов, цукатов и орехов. Это все замачивается и выстаивается около 3 недель. Все это в специальной упаковке. И после того, как это готово, мы снимаем всю эту упаковку и упаковываем ее вот так вот красиво, для того, чтобы приятно было купить и прийти кому-то в гости на чай.
Друзья, если вы в Германии пробовали штолен, ставьте сейчас лайк. Можно даже несколько раз его, если вы в Фейсбуке, в прямой трансляции. Ну вот ставьте лайк, если вы пробовали в Германии. А теперь те, кто хотят попробовать от Сдобушки штолен, то теперь вы ставьте лайк. И мы сравним, кого больше. Потому что мы в прямом эфире, и потом будет возможность на определенных минутах проверить, у кого все-таки как.
А те, кто пробовали в Германии, можно будет сравнить с качеством, убедиться, что в Украине делают лучше.
В Одессе.
В Одессе.
В Одессе, а именно в Сдобушке. Поэтому да. Мы вас приглашаем в Одессу. Друзья, все, кто нас слушает, мы вас приветствуем. Сегодня у нас теплая солнечная погода, как всегда, на Дерибасовской хорошая погода. И мы вас приглашаем, приезжайте в любое время года. И мы говорим сегодня о бизнесе, о том, как начать бизнес, стоит ли вообще заниматься бизнесом, а тем более молодым людям. И вот у нас еще немножко есть времени для того, чтобы обсудить ну, вот такой вопрос. Насколько налогообложение в нашей стране удобно для предпринимателей? Есть ли предложение, Виталий, вот у вас, в частности, как бизнесмена, что хотелось бы поменять, что мешает для того, чтобы начать, вот именно стартануть?
Скажу правду, хотелось бы платить все налоги и работать по законодательству, но, к сожалению, такой возможности нет. Если работать полностью по законодательству, то вряд ли кто-то сможет выжить, какой-то бизнес сможет выжить.
Мы это вырежем, потому что, не дай бог, кто-то услышит. Мы сейчас перезапишем, что мы платим все налоги максимально.
Нет, мы платим все налоги, но всегда есть возможность заплатить
сократить,
меньше.
Да, сократить налоги.
Ну, например, мы можем работать через юридическое лицо и платить около 40% не заработанных денег, а от прибыли. Вот. Либо мы можем создать ФОП, это физическая особа предприемец на украинском языке. Через нее мы можем провести до 1 000 000 гривен без кассового аппарата. Свыше 1 000 000 гривен нужно ставить кассовый аппарат. С кассовым аппаратом никто работать не хочет, потому что это очень сложно, невозможно делать возвраты. Каждая транзакция отправляется в налоговую, и очень много отчетности, очень много документации нужно. Поэтому в основном все открывают ФОПы, и под каждый отдельный проект это новый ФОП. И благодаря нему, конечно, можно сокращать намного больше расходов.
Вернемся к истории. Да? Вот было мороженое, после мороженого появилась первым, наверное, пекарня, да, первая?
После мороженого я начал заниматься и до сих пор занимаюсь мясным производством. Да, так получилось с течением обстоятельств, что за долги моему отцу тоже досталось это предприятие, и он не знал, что с ним делать, его невозможно было продать, и были очень большие долги. И нашелся мой дядя, который в то время продавал очень много мяса на разные производства. Вот. А я к тому времени пошел на это производство работать как водитель, и когда увидел, что тот партнер, которому отец доверил деньги, был недобросовестный, я сразу начал об этом говорить. И в то же время я ознакомился со всем коллективом, который там работает. И в итоге, в конце концов, один раз звонит мне охранник и говорит, что Валентин, тот человек, который был партнером, вывозит все с предприятия. То есть все дошло до того, что ну, уже было очевидно, что он забирает деньги и пытается всячески обмануть. Мы туда приехали, и осталось полуразбитое помещение. Хотелось его продать. И в тот момент, когда мы нашли покупателя, хотели показать предприятие, мы зашли туда, там нет света. Позвонили в электрокомпанию для того, чтобы узнать, почему нет света. И нам сказали, что на тот момент там долг 20 тысяч долларов. Это было 160 тысяч гривен, доллар был по 8. И ради интереса, думаю, позвоню арендодателям, проверю, какая там ситуация. Там ситуация была похожая, около 15 тысяч долларов. И мы решили с дядей вместе начать работать. И со временем, вот мы уже занимаемся мясным производством 6 лет. И мы за этих 6 лет, вот последних 2 года начали зарабатывать, вышли в прибыль, начали зарабатывать деньги. И рассчитываемся с долгом, который украл у отца. Вот
недобросовестный партнер.
Недобросовестный
а сколько партнер. В семье у вас вот задействовано родственников вот в вашем производстве, и мясном, и в Сдобушке, и Корс кафе? Я знаю, еще есть сеть кафе «Ваниль».
Есть такая.
Тоже ваша?
Тоже наша.
Семейная?
Семейная.
Вот. Я знаю, что у вас история похожа на историю Ади и Руди Даслеров. Знаете, да, кто это?
Конечно, знаю.
Это для тех, кто нас слушает и старшего поколения, вряд ли знают, что такое Adidas и Puma, но молодежь-то знает точно. И вот история этой семьи заключается в том, что два брата, они сначала начинали общий бизнес, занимались обувью. И потом вот они разошлись, и, но тем не менее создавали вот этот семейный бизнес. Две ветки, появившиеся Adidas и Puma, вот они являются как бы вот это две конкурирующие фирмы в этой сфере. У вас, я знаю, что подобная история, но у вас более такая добрая и веселая история. Да?
У нас честная конкуренция.
Честная конкуренция, скажу, что с другой сетью пекарен, очень хорошей тоже пекарнями, вот очень люблю и вашу, и их продукцию, и ну, мне нравится, искренне говорю. И вот мне ваш пример ну, очень вдохновляет и очень такой положительный. Я считаю, его нужно вот часто поставить в пример в бизнесе, когда родственники, занимаясь бизнесе, они друг другу помогают и дополняют, и обмениваются опытом. И вот этот пример ваш меня очень вдохновляет. Вот расскажите, насколько это возможно, как можно с родственниками конкурировать? Вот насколько это возможно?
С родственниками конкурировать можно, но начну я, пожалуй, с того, что в нашей стране и с нашим менталитетом очень сложно найти людей, которым можно доверять. Я со своим небольшим опытом знаю, что очень часто обманывают, бросают, кидают, подводят, не исполняют договоренности. И вот как раз-таки фактор семьи вот это предотвращает. И фактор христиан, вот людей, которые находятся вот в христианском обществе, сокращает риск минимум на 70-80%. Потому что люди есть разные, даже, ну, в разных, даже в церквях есть недоброжелательные люди. По поводу конкуренции в семье, это то, что заставляет каждый день делать лучше. Вы спрашивали, сколько людей задействовано в семейном бизнесе? Задействованы все. Задействованы все, и даже те, которые живут в Америке. У моего отца 8 детей в семье, и трое из них живут в Америке, и часть из них тоже тем же самым занимается, чем и мы здесь. Они здесь научились и спроецировали это там, на Штаты. Вот.
Поэтому и в Штатах тоже открыли пекарни?
Открыли пекарни и кафе.
А в каком штате?
Это Флорида, город возле города Тампы. Там есть небольшой городок, и вот дядя мой, вот он там занимается этим.
Ну что ж, друзья, если вы нас смотрите или, может быть, слушаете из Америки, мы вам передаем привет, особенно в Флориде. Заходите в гости, попробуйте продукцию. И, ну, опять же, хочу вернуться к нам на родину. Понятно, что в Одессе очень много недобросовестных людей. И понятно, что в Одессе, может быть, в других городах лучше, но в Одессе действительно такая ситуация, что люди не сильно-то ценят работу, и как-то вот сезонность определенная сказывается, наверное. Но вот важен момент. Вы сказали, что вы верующий человек и из верующей семьи, и многодетная семья у вас, да? У вашего дяди было 8 детей?
У моего отца в семье 8 детей, да.
Да.
Ну, то есть у меня 5 дядь и 3 тети по папиной линии.
И все вот в бизнесе, все занимаются?
Не все занимаются бизнесом, двое из них не занимаются бизнесом, все остальные максимально вовлечены, и все занимаются вот пекарнями, кафе. Вот так вот. Насчет конкуренции семейной. Забыл сказать, что очень сильно подстегивает, и мы делимся друг другом советами. Очень полезно, допустим, выбивать какие-то скидки из поставщиков, когда семья, и я договариваюсь не только за себя, я договариваюсь сразу за всех, за все пекарни и за все бренды. То есть неважно, какого это названия бренд, мы между собой знаем, что объединившись, мы сильнее. И каждый раз с каждой новой пекарней и кафе кто-то из нас улучшается. И мы всегда приходим в гости, подмечаем хорошие положительные стороны и также говорим о минусах. Поэтому я считаю, что это один из важных ключевых факторов успеха.
Ну, я знаю, что вы с юмором относитесь к этой конкуренции доброй. И, ну, есть примеры, когда и подшучиваете друг на другу. На
ну,
другом.
Не без шуток.
Да, это здорово, это прекрасно. И вот о христианских ценностях хотел бы поговорить, потому что тоже острый и важный вопрос. Как быть, вот все-таки налоги и вот наша система законодательная, она ну, усложняет многие процессы. И в Украине не так легко открыть какой-то бизнес. Нет ли компромисса с совестью, с христианскими принципами, с честностью и так далее?
Все верно. Есть один момент. Если ты хочешь вести честно бизнес и платить все налоги, то никто, в принципе, тебе не сможет помешать. Но есть всегда фактор вымогателей, людей, которые хотят прийти и наживиться на твоем бизнесе. То есть это какие-то чиновники, которые сидят в постсоветских офисах и думают, как бы с кого-то заработать. То есть такой фактор, конечно, есть. И я не могу сказать, что это прям смертельно опасно, вот это вымогательство. Но иногда приходится, конечно, очень много нервничать. Для того, чтобы с ними договориться, отвести от себя удар и найти какое-то влияние, либо как-то по-другому решать с ними вместе вопрос. Но в целом могу сказать, что с нашим законодательством, неважно, как бы ты хотел работать, наказать тебя всегда смогут. Не хочу этим никого пугать. 100%, если у вас есть желание, у вас все получится. Но вот есть такие вот неприятные моментики.
Ну, вы готовы дать совет, если к вам обратятся наши радиослушатели, либо зрители, которые сейчас наблюдают за нами, смотрят, слушают, конспектируют. Если мы вас отметим после эфира, да, вот и в комментариях где-то пропишем вашу ссылочку на ваши соцсети, на страницу. Вы готовы, да, что-то вот посоветовать?
Конечно.
Может быть, какой-то ответить на какой-то волнующий вопрос? Потому что, ну, десятки людей в сегодняшней реалии хотят заниматься своим делом. И это очень здорово. Я считаю, что это нужно поощрять и делиться опытом, ну, насколько это возможно. Рецептурой, наверное, вряд ли кто-то будет делиться. Но основными вопросами для того, чтобы открыть заведение, ну, я думаю, что это не грех поделиться. И в связи с этим у меня еще вопрос вот такого рода. Вот что все-таки важнее, качество или цена в, ну, в продукте? Да? Вы, на что вы даете? Ну, всегда как бы, да, это такие два аспекта. Либо что-то дострадает, либо качество продукта страдает, но цена вы как бы выигрышная для покупателя. Либо наоборот, качество выше и цена должна быть выше. Вот в вашем случае, что, на что вы как бы делаете?
Есть такой философский акцент. Вопрос, который очень модно сейчас задавать. Что важнее, путь или результат? Важно и то, и другое. Важно найти баланс, вот эту золотую середину между качеством и ценой. Качество должно быть номер один, то есть 100% должно быть идеальное качество, а цена не должна быть завышена за хороший продукт. За хорошее качество нужно ставить приемлемую цену, и рано или поздно люди это увидят, поймут и будут у тебя покупать. Тенденция такая у нас идет, что все ведут бизнес открыто. Это тенденция мировая, тем более христианская тенденция. Поэтому если кто-то захочет даже рецептуру, я с ним поделюсь.
И мне
без
даже,
проблем.
Мне готовы будете дать рецептуру круассанов или чего-нибудь, вот из ванили. У вас прекрасная кондитерка. Я бы с удовольствием какой-нибудь тортик бы вот сам бы научился
печь. От рецептуры не все зависит. От рецептуры многое зависит, но еще зависит…
От кондитера.
Зависит от правильно поставленной системы, чтобы люди исполняли технологические карты и следовали строго спецификациям. Вот это тоже ключевой фактор. Поэтому, ну, не только с рецептур все
отсюда. Ну и
зависит.
Стабильность, наверное, от поставщиков. Да,
стабильность, чтобы... качество, правильно построенная система, выработанное отношение между поставщиками, какую продукцию принимать, какую продукцию не принимать, какой ставить брак. То есть всегда нужно держать руку на пульсе.
Да, иногда бывает, что приходишь в кафе, пробуешь тортик, все супер, кушаешь, советуешь, рекомендуешь, приходишь через пару недель...
Тот же торт, только другой.
Совершенно другое качество.
Кстати, с этим тоже очень часто сталкиваемся.
Как вы с этим боретесь? У вас это присутствует или вы с этим поборолись?
У нас это присутствует. Это, на это еще очень сильно влияет фактор текучки людей. То есть очень большая текучка, около 25-30%. Люди выходят на работу, могут просто после зарплаты не выйти. Поэтому мы тоже, у нас есть ряд факторов, чтобы вот это предотвратить, чтобы люди хотя бы предупреждали за неделю, за две, что они не будут работать. Конечно, мы прописываем спецификации, должностные инструкции, функциональные обязанности, как, какой этап приготовления, что зачем идет. То есть мы, конечно, этим всем занимаемся. Если все эти бизнес-процессы не будут описаны, а будут у кого-то в голове, то ничего не получится. Нужно все фиксировать, ставить цели, со всеми договариваться, со всеми прописывать обязанности и разъяснять эти обязанности. И тогда все получится.
Ну вот после праздников обычно люди теряются у нас в стране. Особенно если это затяжные праздники, то потом людей сложно найти и даже на телефон не отвечают, не то что на работу не выходят.
Ну, если мне в понедельник звонят в 6 утра, я знаю, что где-то какой-то пекарь точно не вышел на работу, потому что очень хорошо отметил выходные. То есть для меня это уже не удивление. Как мы с этим боремся? Это система наказаний и мотиваций. За хорошее выполнение работы у нас мотивация. За прогулы без предупреждения у нас, конечно же, взыскание. По-другому бороться невозможно, только в денежном эквиваленте.
Хорошо, такой вопрос традиционный у мотивационных спикеров и так далее, у коучей. Есть ли какой-то отрицательный опыт? Есть даже слово такое иностранное, охарактеризующее. Ну, я не буду его называть. Mm-hmm. Есть ли неудачный проект у вас? Вот сколько их было и каких?
Неудачных проектов в пекарнях не было, слава богу.
Не может быть. На минуточку, у вас 20 пекарен.
23,
больше 20.
Да,
23 уже, да?
Две пекарни на стадии открытия.
И открыв 23 пекарни, не было отрицательного опыта, не было закрывшихся, неудачных, с потерей денег и вложений, и ремонтов.
Отрицательный опыт есть всегда, неважно, чем бы ты занимался. Если говорить о том, открыли, какие мы пекарни закрыли, да, у нас было две пекарни, которых мы закрыли. Первую мы закрыли около 4 лет назад. Недобросовестный арендодатель подсмотрел наш бизнес и подумал, что он сможет сделать такой же.
Ну, это как обычно по-одесски.
Да, решил нас выгнать. Никак мы не могли на это повлиять. Пыталась открыть пекарню, потом пиццерию, потом сдала какой-то шаурмечной. В итоге вот спустя там 3-4 года она отдала это место моему двоюродному брату, вот опять же из конкурирующего бренда. И вот я сегодня узнавал у него, как у него дела там, и
как
сказал, что
дела?
Неплохо. У него еще нет вывески, они не делали официального открытия, но достаточно неплохо для первых дней.
Вадим Леонидовичу передаем привет, если он нас смотрит или слушает. Ну, может быть, потом посмотрит. Но вот мне нравится вот эта история, да, что все равно рано или поздно у вас есть какой-то положительный результат. Да, и в том числе вы его как положительный рассматриваете, даже ну, какой-то результат у ваших родственников. И вы за них рады.
Да.
Хотел спросить по поводу опять же родственника. Я понимаю, что вы не ключевое звено, там не топ там, президент компании, да, что вы один из совета директоров или там с,
конкретно под моим
глав.
Личным управлением 7 пекарен.
У вас разделено, да, по пекарням, у каждого есть ответственность за определенные пекарни, да, и вы не коллективно решаете
за
все.
У нас так, если ты хочешь открыть пекарню, мы тебе поможем. Финансами, возможностями и всем остальным. Тот, который открывает пекарню, он, соответственно, полностью ней занимается и владеет. Ну, в зависимости от того, кто сколько сделал инвестиций. Uh-huh. Ну, если это твои, ну, если кто-то хочет за свои деньги открыть, мы ему поможем без проблем. Ну, у нас есть, так сказать, общий взнос, благодаря которому вот мы развиваемся.
То бишь, другими словами, есть еще кто-то, у кого тоже какое-то количество пекарен, и у кого-то, может быть, результаты выше, чем у вас. У вас даже в этом плане еще какая-то своего рода конкуренция перед друг другом,
нет,
да?
Ну, такой конкуренции нет. Нас нельзя называть советом директоров, но у нас есть, конечно же, встречи регулярные. Мы делимся опытом, кто какое сделал нововведение, и стараемся все пекарни держать в едином формате, то есть с едиными рецептурами. Если кто-то там сделал какую-то новинку, он делится ней с другими и так дальше.
И опять же, вы обсуждаете фокус-группа, и если большинство не согласно, не понравился рецепт, вы его откладываете?
Кто-то может сам попробовать его сделать. Да, у себя. И там дальше дать фидбэк. Если он хорошо продается, то не бывает такого, что кто-то говорит, я не хочу этого делать.
Так, еще интереснее становится. Друзья, если вы были в какой-либо пекарне с Добушка и что-то там попробовали, но я вам рекомендую еще сходить в другие. Может быть, там есть что-то, чего нет в той, в которой вы были. Поэтому здесь еще есть интерес в том, чтобы как квест закрыть все пекарни по городу. Я имею в виду вот на карте у себя поставить точку, что здесь был, и здесь был, и здесь был. В этой лучше вот это, а здесь есть новинка. Вот это и так далее. Вот это возможно, да, так сделать?
Конечно, возможно.
Общая карта есть у вас города? Вы делите между собой районы, в которые вот кто-то не заходит, а кто-то вот там работает и развивается.
Раньше мы пытались делиться, но в последнее время мы не делимся, потому что очень много появилось конкурентов, и они могут открываться прямо напротив нас, рядом с нами, откусить чуть-чуть нашего пирога. Поэтому мы перестали делить районы, и перед тем, как кто-то открывает какое-то место, он всем говорит, что я вот собираюсь открыть там-то и там. Если у никого нет возражений, то без проблем.
От чего зависит успех бизнеса в кафе, в индустрии, ну, общепита и ресторанов?
Факторов очень много. Но если мы говорим конкретно о месте, то да, место влияет одну из ключевых.
Место?
Место, компетентные сотрудники.
Штат?
Штат, качественная продукция. постоянное качество.
Продукт и стабильность.
Да.
Еще есть какие-то аспекты? Например, вот атмосфера или какая-то, ну не знаю, ну концепция заведения, концепция того или иного кафе.
Да,
вот насколько она играет роль, по-вашему?
Концепция тоже очень важна. В каждой из наших пекарен есть производство, и мы в каждой пекарне производим продукцию. То есть мы не работаем с привозной продукцией. Есть, конечно, часть какой-то привозной продукции, но основной наш ассортимент готовится прямо на месте в пекарне. И мы стараемся сделать так, чтобы всегда было видно печь и цех.
То бишь это ваша фишечка, когда видно, ты можешь увидеть, в чем люди работают, как они работают.
Да, это очень сильно притягивает посетителей. Был опыт, вот опять же, моего двоюродного брата с пекарней. Очень сильно жаловались соседи, что много запахов. Если ты проходишь мимо пекарни и ты слышишь этот запах, тебе он очень нравится и тебе он очень приятен, и тебе хочется зайти. Но если это там возле каких-то жилых домов и люди очень часто слышат этот запах, то им, конечно же, он становится неприятным. Так вот, они очень много жаловались, он ставил фильтра, еще что-то, разные варианты. В общем-то, они не хотели, чтобы он там работал. В конце концов, он начал привозить туда продукцию, и как только посетители поняли, что он туда привозит продукцию, на процентов 60-70 упали продажи, и ему пришлось закрыть эту пекарню. Вот, поэтому для людей очень важно, что они приходят и видят, что есть печь, есть пекарь, есть тестомес, технолог, они здесь вместе трудятся, что-то делают, они видят цех, что там все чисто, видят печь вымытую, красивую, и аромат свежего хлеба, конечно же, их влечет купить и оставить у нас свои деньги.
Замечательно. Ну, я думаю, что деньги — это не основная цель для вас или все-таки основная?
Деньги никогда не может быть целью. Потому что если будет стоять цель деньги, то у тебя ничего не получится, и ты не сможешь играть в долгую. Конечно же, цель это заработать, конечно, деньги, сделать что-то приятное для окружающих, создать рабочие места и делиться качественным продуктом с теми, кто готов за это платить.
Ну, другими словами, продукт и сами пекарни – это как детище, да, за которое вы переживаете больше, чем за материальную прибыль, и готовы даже какое-то время находиться на нуле, да, без особой прибыли.
Ну, очень часто приходится находиться в нуле или даже в минусе. Это когда ты занимаешь новую позицию на рынке, новое место, то очень часто приходится работать и в минус. То есть мы ждем до полугода, когда точка может выйти в прибыль.
А бывает такое, что полгода вот прям было все плохо-плохо, потом раз и выстрелило?
Да, конечно. Вот. Я же говорю, мы за все время закрыли всего лишь две пекарни. За первый случай я рассказал, и второй случай — это мы тоже находились там в промышленной зоне, и всю ту промышленную зону выкупили под застройку жилых домов, и поэтому нам вот вторую пекарню пришлось закрыть. Но зачастую, конечно, чем дольше работает пекарня, тем больше у нее посетителей. То есть большее количество людей об этом знает. Кто-то один раз попробовал, соседу посоветовал и так дальше. То есть с течением времени все больше и больше посетителей.
Хорошо. А откуда вы берете рецептуры? Вы занимается какой-то агент у вас или кондитеры для того, чтобы ну, новые какие-то находить для себя рецепты или продукт какой-то новый?
Конечно, у нас есть у каждого в своих пекарнях есть старший технолог, и каждый старший технолог работает с технологами, которые находятся в каждой пекарне. Вот, это такая вот небольшая сетка. И за каждый новый продукт мы поощряем людей. И каждый, кто дает хороший продукт, делимся с другими. Вот, поэтому рецептов нам не занимать, каждый может что-то попробовать сделать, если это хорошо получится и будет продаваться, то он получит за это дополнительную прибыль. Поэтому думать, где брать рецепты, нам больше не приходится.
Что касается персонала, есть ли карьерный рост у вас, у персонала? Есть ли примеры, когда человек приходил к вам, начиная там, вот, с самой примитивной работы, я не знаю, кого там можно назвать, охранник, как пример, да, и дорастал до управляющего пекарни либо кафе?
Конечно, таких примеров очень много. И уборщицами приходили, и ставали старшими точки. То есть есть много очень вариантов. Все зависит от человека. Если у тебя есть желание что-то делать, но у тебя нет никаких навыков, и ты приходишь на самую низшую позицию, то ты можешь, конечно же, вырасти и зарабатывать больше денег. Но не все этого хотят.
Не все хотят обучаться и развиваться. Многие уже вот старшее поколение, они просто ставят на себе крест. Они, может быть, отработали где-то там вот технологами или инженерами, или на предприятиях. Потом вот какой-то рубеж переступают и все считают, что вот только могу там полы помыть или протереть пыль или еще что-то. Друзья, если вы нас слушаете, и вы вот что-то у вас там где-то так вот ёкнуло на эту тему, не отчаивайтесь. Если вы хотите заняться предпринимательством или, ну, можно даже сказать, бизнесом, обращайтесь к Виталию, и я думаю, что он чем-то вам подскажет, как открыть какую-нибудь свою пирожочную или чебуречную. Это, в принципе, неплохой бы был бизнес с небольшими вложениями. И у меня на эту тему вопрос. Следующий к Виталию. Сколько нужно денег для того, чтобы открыть вот небольшую пекаренку? Можно в условных единицах, чтобы было понятно во всем мире.
Все зависит от концепта, которого вы хотите создать, и все зависит от квадратуры.
Квадратура минимальная. Ну, вот, к примеру, сколько нужно минимальных квадратных метров? Там 10 квадратных метров достаточно, чтобы из окошка вот такой формат to go.
Я могу сказать, сколько стоит у нас и за сколько можно открыть.
Ну, за сколько можно? Вот,
за сколько можно открыть? Я думаю, что за 15 тысяч долларов можно открыть около 35-40 квадратов помещения.
Ну, 35-40 квадратов — это тоже уже либо, ну, цех большой, либо кофеюшечка с посадочной.
35-40 — это очень мало.
Для цеха мало, да?
У нас в среднем пекарни от 60 квадратных метров. Вот 60-80 — вот это вот идеальный промежуток.
Но у вас все производится на месте, это ваша особенность. Да. А если, например, работать с полуфабрикатами, с банаматом каким-нибудь или конвектоматом, то, в принципе, она же может и в 30...
Тогда можно и 5 квадратов.
Вот если вот такой формат, морозилка, сколько нужно? Морозилка, печь, что еще?
Ну, можем посчитать.
Оборудование,
можем
посчитать. Вот минимальный комплект, чтобы открыться. 5 тысяч достаточно?
Да, достаточно.
Достаточно. Друзья, вот если у вас есть 5 тысяч долларов, вам больше 40, и вы не знаете, чем заняться, обращайтесь к Виталию, а он вам с удовольствием подскажет. Если вы нас слушаете по радио, это как раз то время, когда есть повод подключиться к нам в соцсетях, скачать приложение, либо зайти в Facebook, в YouTube. И написать в комментариях, найти Виталия ссылку на страницу, задать ему вопросы. Я думаю, что будет вам полезно и ему, я думаю, интересно. Нам тоже будет интересно в этом вам помочь. Для чего мы, в принципе, все это и производим. И этот вот контент, эти программы и наши вот эти вот встречи, диалоги, обсуждения. Нам это самим приятно, но и будет приятнее, если вы будете ставить лайки. И также вот это как-то отразится в вашей жизни. Вы займетесь предпринимательством. Тем более, что сейчас... Удобное место, ну, время для предпринимательства?
В Украине очень удобное. Очень мало конкуренции и очень много незанятых ниш, и поэтому заниматься нужно.
И
можно,
с этим еще одно обращение. Дорогие друзья, если вы в других странах живете, переезжайте в Одессу, переезжайте к нам, и вы здесь можете заняться предпринимательством. Ну вот по словам Виталия, это сейчас самое время. И место,
не только раз... по моим словам, это очень много кто об этом говорит. Есть такой предприниматель Борисов, у него очень большая сеть ресторанов. Там, конечно, проекты очень много стоят. И он говорит, что срок окупаемости инвестиций в Украине даже быстрее проходит, чем в Европе. То есть из-за того, что там больше вложения и дольше вся вот эта подготовительная база, и это занимает больше времени, чтобы вернуть все свои инвестиции.
Ну и решительности нужно больше для того, чтобы там заняться. И хочется перевести на разные языки мира, для того, чтобы иностранцы могли услышать этот призыв и откликнуться, приехать к нам. Ну, если вы нас понимаете, то уж, ну, наверное, вам легко будет нажать лайк и добавиться в друзья к Виталию. Ну или, по крайней мере, на Радио М, для того, чтобы продолжить наши диалоги после эфиров. А у нас еще есть Штолин, и мы его достанем сейчас тоже, положим где-то вот здесь на видном месте. Он будет для тех людей, которые заслуживают какого-то вот уважения, с моей точки зрения. А точнее, я хотел бы такую рубрику у нас сейчас объявить. Это социальная деятельность или социальная активность. Я знаю, что вы участвуете в социальных проектах. Я знаю, что вы десятки проектов финансово поддерживали. Знаю, в прошлом году на Рождество, не помню, сколько мороженого летом, не помню, сколько на Рождество пельменей, но это какие-то цифры баснословные. Вот сколько было пельменей в прошлом году или вареников на Рождество вами, на Дерибасовской, приготовлено и бесплатно роздано?
Около 1,5 тонны пельменей.
1,5 тонны пельменей на Рождество ребята просто вот подарили городу, гостям Одессы на Рождество, которые приехали отдыхать в город наш. И это было действие такое массовое, культурное, причем отмечу, это не с лопаты какие-нибудь там блины есть. И в то же время, помню, летом мороженого вы раздавали. И тоже там что-то было порядка...
Около 700 порций.
700?
Да, да.
Я слышал другие цифры.
Другие?
Вот, да, другие, чуть больше. И причем даже по коробках там мне казалось, что гораздо больше. Но тем не менее.
Может быть.
Социальная активность. Насколько важна в бизнесе и что она вообще дает? Для чего это? Ну что это? Ради пиара, ради рекламы?
Социальная активность, в наше время без нее нельзя. И вообще... любые принципы людей, даже которые не связаны с христианством, говорят, что для того, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. И это один из основных принципов библейских. Поэтому я искренне верю в то, что мне когда-то кто-то помог, и точно так же я хочу вернуть то, что мне помогли, помочь кому-нибудь другому. То есть это связано как... с различного рода мероприятиями, так и с личным, в личном общении, с кем-то поделиться какими-то советами. Поэтому я в это верю, и я знаю, что это работает, и хочу всех остальных призвать к тому, что нужно быть открытым и делиться тем опытом, который у тебя есть.
Ну, у нас остается 5 минут, даже чуть-чуть меньше времени. Мы сейчас поговорим о духовных вопросах, потому что вот все, что мы сейчас обсудили, это такая видимая часть айсберга. Перед этим я хочу сказать, что вот этот штолен мы отдадим нашим подписчикам, у кого больше всего детей. То бишь, если вы нас сейчас смотрите в Фейсбуке или в Ютубе, и у вас многодетная семья, то один из штоленов поедет к вам. А если вы еще и напишите комментарий какой-то интересный, вопрос зададите Виталию, либо ну, просто там какое-то красивое поздравление с праздниками уходящими, то и второй заберете. Итак, вот старт дан, если у вас много детей в семье, и многодетный отец или многодетная мать, пишите. Мы, конечно же, проверим все, но тем не менее, штолен вас может ожидать, если у вас будет больше всего детей из комментирующих. Виталий, у меня вот такой вопрос. Духовно составляющая. Я знаю, что у вас вы верующий человек, и у вас все родственники верующие, протестанты, да, вы регулярно посещаете церковь?
Конечно.
Регулярно. Как часто?
Ну,
на Пасху и на Рождество?
Каждое воскресенье есть служение, это утром и вечером.
То бишь каждое воскресенье вы всей семьей ходите в церковь?
Естественно.
Каждое
и
воскресенье?
И даже больше, чем каждое воскресенье, и еще есть в отдельные какие-то дни ходим. И особенно, когда праздничные дни, и это
и стар, и млад, и дети, и взрослые?
Да.
Все. Тогда вопрос вот какой. У ваших дядей, папы, да, у вас многодетная семья, 8 детей. То бишь родители, ваши бабушка и дедушка, да, они в советские времена, когда ну, это было не традиционно, во-первых, много детей, во-вторых, быть верующими, они были верующими.
Да, они пережили гонения, они пережили очень много насмешек. В частности, бабушка рассказывает о том, что жили они очень бедно, и когда у нее было такое большое количество детей, то окружающие все говорили, что она плодит нищету и рождает детей как бы на смерть. Вот. Но в итоге сейчас она самая счастливая бабушка, у нее 8 детей, у каждого минимум 2 детей, то есть у нее около там, 50 внуков, и уже есть правнуки.
Вот. А сколько им лет?
Кому?
Бабушке.
Бабушке исполнилось 87 лет.
87?
Да.
А дедушка еще жив?
Дедушка не жив.
Дедушки нет.
Он в 65 умер.
Угу. Но бабушка еще жива, и вы постоянно...
Бабушка жива, и постоянно мы с ней общаемся. И самое интересное, когда у нас собирается семья на семейные праздники, у нас нет места, где вот собираться, и мы всегда думаем, где бы собраться, потому что очень много людей. То есть около
и даже
50...
конкурирующие пекарни приходят все вместе.
Все вместе, и приносим каждый свой продукт, и все вместе пробуем и оцениваем.
Ну что ж, это прекрасно. Ну что ж, для вас вера в Бога является фундаментальной и для всей вашей семьи, и это нас радует, и это хороший пример для всех нас. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, вы после эфира можете их задавать в комментариях в Фейсбуке, подписывайтесь на нас и следите за следующими нашими программами. Ну, мы подошли к концу, наше время истекло, и это был Виталий Корсиков. Кафе, Корс-кафе, пекарни «Сдобушка», а также «Ваниль» — это все вот проекты, в которых Виталий непосредственно принимает активнейшее участие. Мы с вами вынуждены попрощаться. Всего доброго и увидимся, и услышимся ровно через неделю. Это была программа «Реформация». Я ее ведущий, Царюк Виталий. Всего доброго.
До свидания.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам. radio.m.ua Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.